Друзья, здрасте. Представьте себе следующую сцену. На горных склонах сошлись две армии. Вооружены они более-менее одинаково. Разноцветные доспехи из войлок, деревянные щиты, копья и палицы с каменными, бронзовыми или даже костяными наконечниками. Но одна из армий явно настроена пободрей. Это можно понять по угрозам и по оскорблениям, которые они выкрикивают в направлении своих врагов. Ну, каким угрозам? Например, таким. «Мы сделаем себе чаши из ваших черепов. Мы украсим себя бусами из ваших зубов. Мы сыграем на флейтах из ваших костей. Мы станцуем под бой барабанов, на которые натянем ваши шкуры». Звучит это так убедительно, что врагам сражаться уже не хочется, они сдаются. А победители основывают империю. Странную, экзотическую и во многом удивительную. Сегодня мы поговорим о тайнах империи инков. Давайте начинать. Ну, все более-менее представляют себе, да, 15 век? Жан д'Арк, падение Константинополя, Леонардо да Винчи. В России Иван Великий объединяет страну, строит Кремль. Мы обо всем этом уже почти рассказали на канале. И вот в этот момент на другом конце планеты, в Андах, появляется огромная и дико развитая империя, которая одновременно очень похожа и совершенно не похожа на привычные нам европейские империи. Вообще историки и философы часто спорят о том, какие качества нашей цивилизации были предопределены, а какие сложились случайно. Ну, что было бы, если бы не изобрели колесо, а алфавит? Могла бы существовать цивилизация без торговли? Посмотреть на такие альтернативные варианты развития человечества, ну, это, конечно, мечта любого историка. И вот инки – это как раз редкий пример такой альтернативы. Ну, например, инки не изобрели колесо. И это не помешало им создать совершенную систему дорог и гонцов, сравнимую с римской, и строить циклопические сооружения, сравнимые с египетскими пирамидами. В империи инков не существовало денег как явление. Их заменяло централизованное государственное распределение – по сути, плановая советская экономика. У них не было лошадей, зато были ламы и альпаки. А на мясо они разводили морских свинок. У них не было письменности. Информацию они передавали при помощи цветных бечевок и узелков. У них была математика, астрономия, медицина и местами даже более продвинутая, чем в Европе того времени. Что еще? У инков не было пшеницы. Зато были маис, картофель и сложнейшая система строительства террас, ирригация, которая превращала горные склоны в продуктивные поля. У инков было огромное количество золота, но они не считали его главной мерой богатства, предпочитая ткани. У них не было железа, что не помешало им создать дисциплинированную армию и покорить огромнейшие территории. На пике империя инков занимала, посмотрите на карту, почти все южноамериканское побережье Тихого океана. Это примерно от Колумбии до Чили. Например, это расстояние больше, чем от Москвы, извините, до Гибралтара. Инки были очень жестокими, но их подход к покоренным народам почти всегда был конструктивным и миролюбивым. Их гигантская империя существовала 100 лет. Потом ее захватили 168 испанцев с одной пушкой. По сути, на кураже. Захватили и не стали почти ничего менять. К сожалению, многое из того, что мы знаем об инках, это обрывочные, фрагментарные сведения, часто из довольно сомнительных источников. Историки либо писали со слов испанизированных инков, либо просто сами были испанцами, миссионерами и конкистадорами. С условно-инкской позиции историю империи через полвека после ее падения описал человек по имени Инка Гарсиласо де ла Вега. По происхождению он был наполовину инк, наполовину испанец. По вере христианин. Вырос в Андах, жил в Испании. В общем, тут видна суть проблемы. На свой народ он уже смотрел глазами испанцев. Что-то он идеализировал, где-то наоборот сгущал краски. Ну, вообще непонятно, насколько мы можем доверять. Письменные свидетельства есть только из колониальной эпохи. От чистых инков никакой информации нет, только устные сказания, изображения и отдельные артефакты. Как уже было сказано, письменности у ребят не было, а узелки, которыми они пользовались, во-первых, их никто просто даже и расшифровать не может. Историки спорят даже о том, какие фигуры из ранней истории инков исторические, какие персонажи легенд и мифов. Тем не менее, что-то сказать можно. Начать надо с того, что инки – это даже не название одного из множества народов этой огромной многонациональной империи. Это слово означало конкретно властителя, аристократа. На многомиллионную империю их было несколько десятков тысяч. И вот общим языком империи считался кечуа. Но у аристократов, по некоторым свидетельствам, был собственный язык, так называемый язык царей. Считалось, что все инкские аристократы происходят от легендарных божественных основателей империи. Мужчины по имени Манко Калак и женщины по имени Мама Оклио. Это дети Солнца и Луны. Сохранилось несколько версий национального мифа инков. Известно, что они сами его с удовольствием редактировали. Если надо было кого-то завоевать, то этот народ или местность без проблем задним числом включали в сюжет. Но основная версия вкратце такова. Бог Солнца увидел, что люди живут плохо. И послал на землю своих детей, мужчину и женщину. Приземлились они где-то в окрестностях озера Титикака с инструкцией идти, куда захотят. Но перед каждым ночлегом втыкать в землю золотой посох. А там, где посох в нее провалится, поселится. И вот так был основан город Куско, будущая столица империи инков. А дети Солнца научили его первых обитателей жить, как живут цивилизованные люди. Историки предполагают, что за этой легендой есть какая-то фактическая правда. Вероятнее всего, предки инков действительно были мигрантами или даже беженцами. Здесь мне хочется добавить от себя, как, поскольку я все-таки люблю конспирологию, или даже беженцами с других планет. Титула императора у инков, конечно, не существовало, это римский титул. Но для простоты инкских властителей иногда в европейской историографии называют императорами, а их государство называют империей. Сами они называли его Таунтинсую. Страна четырех частей. Первым, более-менее исторически достоверным императором инков считается Пачакутек Юпанки. Звучит как название какой-то психоделической музыкальной группы, честно говоря. Он родился в середине 15 века. И по легенде у него тоже драматическая, значит, история. Он не был любимым сыном своего отца. И так как император сам выбирал своего наследника, он не должен был унаследовать престол. Но на столицу напали враждебные и более сильные соседи. Император со своим любимым сыном сбежал в горы. А вот нелюбимый сын остался обороняться и героически разбил врага. По традиции он привел отцу захваченных вражеских командиров. Ну, чтоб тот ритуально вытер о них ноги, а потом из позвоночника флейту сделал. Ну, как положено, это у нормальных инков. Но отец уступил эту честь любимому сыну. И получилось, что подвиги Юпанки и весь почет достались или должны были достаться его трусливому брату. Короче, Пачакутек отца изгнал. Брата победил в гражданской войне, ну и стал править сам. Тогда он и взял имя Пачакутек, перевернувший мир. Ну и чтобы два раза не ходить, объявил себя сыном Солнца. Видимо, исходя из того, что Солнце, в отличие от некоторых других персонажей, наследство его лишить не пыталось. Другие боги у инков тоже существовали. Ну, классические языческие боги первого пантеона. Дождя, грома, землетрясения и так далее. Но при Пачакутеке именно поклонение Солнцу превратилось в главный государственный культ. Это вообще надо, кстати, отдельную программу сделать про поклонение Солнцу, потому что и Аменхотеп же в Египте сделал целую реформу из-за поклонения Солнцу. Ну, вернемся все-таки к инкам. Пачакутек стал основателем империи, что вроде инкского Александра Македонского. И вот он завоевывает одного соседа за другим, причем завоевывает гораздо более сильных соседей. Действует очень разумно. Прежде чем напасть, человек посылает разведчиков, которые выясняют политические расклады, экономические расклады. А затем приходит посольство и делает предложение, от которого нельзя было отказаться. Предложение такое: присоединяйся к нашей империи по-хорошему или будет по-плохому. Многие с удовольствием соглашались, потому что Пачакутек умел предложить каждому что-нибудь выгодное. Новый торговый маршрут, защиту от врагов, еды в голодный год. Ну или потенциальному противнику просто обещали какие-то приземленные совершенно вещи. Из твоей шкуры барабан сделаем, из костей флейту. И это тоже очень хорошо работало. Тех, кто пытался сопротивляться, огромная армия Пачакутека просто стирала с лица земли. Покорившихся без войны ждала вполне приемлемая участь. Они входили в империю инков на общих правах. Детей местной элиты забирали в столицу, давали им образцовое инкское образование, женили на инкских принцессах, а потом возвращали домой уже настоящими инками. Заметьте, что империя, в общем, более-менее везде так действует. И вот таким образом инки постоянно расширялись вдоль Анд. И к началу 16 века империя инков включала в себя Перу, Боливию, частично Эквадор, частично Чили, немного Аргентину и даже немного Колумбии. В империи жили 12 миллионов человек. Государство инков уперлось фактически в свои естественные границы. На северо-востоке непроходимые джунгли, а на юге пустыня Атакама. И вот инкская экспедиция даже добралась до островов Пасхи, по одной из версий. Чтобы упростить управление огромным многонациональным государством, страна была разделена на 4, как сейчас бы сказали, федеральных округа по числу сторон света. Каждая часть управлялась местной аристократией и имела свое представительство в столице, при дворе. В общем, никого не обидели. Границы округов сходились в городе Куско, в столице империи. Центр это был не просто империи, но и центр инкского мироздания. В буквальном переводе это название означает «пуп земли». И сюда же вели все дороги, как вы сами уже себе догадались, как и в Рим. И вот момент с дорогами, он ведь действительно очень важен. Никакую империю без дорог построить невозможно. А у инков, как и у римлян, были потрясающие дороги. Это было что-то фантастическое. В общей сложности 40 тысяч километров дорог, построенных в дико сложных условиях, в горах. И это были не какие-то там тропы, по которым гномы ходили. Это была полноценная дорожная сеть. Каменное мощение, лестницы на склонах, мосты через реки, мосты через ущелья, дренаж, подпорные стенки, которые защищали от оползней. Все это строилось и обслуживалось по единому государственному плану, как сейчас бы сказали, нацпроект. Вдоль дорог была вся необходимая инфраструктура. Склады, гостиницы, храмы, ну и так далее. Понятно, какой эффект это давало внутри огромной империи. Могли свободно перемещаться и люди, а самое главное, и товары. Как я уже вам сказал, лошадей не было у инков, но были альпаки и ламы, которые использовались не только как источник мяса и шерсти, но и как вьючные животные. Удивительно, но колесо инки так и не удосужились изобрести. И ходили пешком. Но, возможно, с такими дорогами, может, и колес-то им не надо было никаких. Очевидное применение дорог в любой империи – это послание, почта. У инков была почтовая служба гонцов, которые назывались часки. Были чуры-часки для простых людей и атун-часки. Государевы гонцы, то есть фельдъегери, которые выполняли поручения верховного инки. У дорог располагались перекладные станции для часки примерно каждые 2,5 километра, где курьер мог передать эстафету следующему бегуну, а сам пойти спать. Таким образом, информацию или какой-то мелкий предмет можно было доставить на расстоянии до 300 километров за день. Есть сравнение скорости римской почты и инкской почты, конечно, очень условные. И вот инкская получается не сильно медленнее. Гонцов набирали из сыновей лояльных местных вождей. Это были выносливые и быстрые юноши. Ну, собственно, от них ничего не требовалось, кроме того, чтобы держать себя в физической форме. Гонцы носили на голове повязку с пером, чтобы их издалека можно было видеть, ну, практически как сейчас мы видим на курьерах, яркие, значит, какие-то одежды. При себе они имели раковину. В раковину гонец трубил на бегу, давая сменщику знать, что, чувак, скоро принимать тебе эстафету. Гонцы дико ценились, а их семьи были освобождены от всех видов податей. Курьеры передавали из одного конца империи в другой конец многочисленные кипу. Это какие-то загадочные предметы, какая-то мнемоническая система, группы разноцветных шерстяных или хлопковых шнурков с узлами. Предполагается, что с помощью количества и положения этих узлов кодировалась информация. Ну, послание, топографическая информация, даты, база данных налоговой и даже законы. Расшифровкой занимались специальные чиновники, которых называли кипукамайоки. Кипукамайок был в каждом крупном населенном пункте. Он мог дать отчет по событиям, по происшествиям и регулярно отправлял вот эти вот отчеты верховному инке. Кипукамайоки находились на полном содержании империи. Испанцы писали, что с помощью кипу управляется вся империя. Но как именно, никто уже не знает. Спорят даже о том, фонетическая там запись или вообще чисто числовая, код. А может быть и то, и другое. Кипу до сих пор пытаются расшифровать. В этой области периодически случаются прорывы, так что, может быть, когда-то в будущем мы узнаем, о чем идет речь. Ну, в конце концов, Кнорозов же расшифровал письменность майя. У дорог и курьеров было еще одно понятное важное значение – военное. По дорогам инки могли быстро перебрасывать армию в нужную точку, и армию огромную. А благодаря унифицированной системе придорожных складов они не только кормили солдат по пути, но и ускоряли марш-бросок. Войска перебрасывались безоружными и вооружались уже в конечной точке маршрута из местного арсенала. Инки могли относительно быстро мобилизовать очень большую армию. Речь идет о десятках и даже сотнях тысяч человек. У них была исключительно подходящая для таких мобилизаций экономическая система. Ну, сейчас мы бы ее назвали с вами, например, плановой экономикой. Деньги не то что не пользовались популярностью или не играли значительной роли. Их вообще не было. Вместо денег была идея взаимной услуги. Сегодня ты помогаешь мне, завтра я помогаю тебе. Были разные формы и разновидности такого бартера. Ну, например, можно было поменять вещь на обязательство, причем на отложенное обязательство, и наоборот. Отношения с государством выстраивались похожим образом. Империя обеспечивала защиту, инфраструктуру, гарантировала продовольственную помощь в случае неурожая и централизованно выдавала все необходимое, включая одежду. Взамен человек, когда до него доходила очередь, должен был уделить государству определенный объем своего труда. Условно говоря, минимум один день в неделю работать на строительство дорог, укрепления или пасти общественный скот или обрабатывать общественные поля. Если работника мобилизовали надолго, то семью его, соответственно, обеспечивало государство. В армию загоняли по тому же принципу. Где нужны были работники или солдаты и сколько их было нужно, определяли чиновники. При этом была градация. Специалистов-ремесленников не привлекали для грубых сельскохозяйственных и строительных нужд. А каких-то рыбаков не записывали фермеры. Также была решена очередность задач. Ну, например, первым делом начинали обрабатывать земли вдов, стариков и тех, кто был в этот момент на войне. В основном люди работали в своей местности, что тоже логистически было очень удобно. Все население империи было разделено по семьям, на пятерки, десятки, сотни и так далее. Все вертелось вокруг учета и контроля, и каждый что-то отдавал государству. Труд, часть урожая, либо в случае ремесленников товар. Есть история про то, как только что покоренное племя отказалось платить дань императору, потому что было нищим. Император повелел этому племени платить дань живыми вшами. В том смысле, что взять с них, конечно, пока нечего, но пусть понемногу втягиваются, приучаются к порядку. Важен был сам принцип. Кодифицированного законодательства у империи не было. Хотя, может, и было, и оно просто было записано на шнурках, и мы не можем его расшифровать. Но, тем не менее, известны три основных правила. Первое. Не воруй. Второе. Не ври. Третье. Не ленись. Ну, как бы очень доходчиво. Отчасти причиной такого военного коммунизма могут быть сложные условия, в которых жили инки. Город Куско, столица, находился, да и находится, на высоте 3000 метров над уровнем моря. Ну, то есть он находится высоко в горах. На такой высоте чисто физически тяжело находиться, потому что воздух разряженный и постоянные перепады температур. Местные жители за многие века адаптировались. Они отличаются от нас с вами чисто физически. Ну, например, у них больше объем легких. Но в целом на такой высоте человеку жить, конечно, некомфортно. А инки не только жили, но и процветали. И сумели сделать горную местность плодородной. Сельское хозяйство инков поражает не меньше, чем их дороги. Они разработали уникальную систему террас. То есть параллельно склону горы строились небольшие подпорные стены. Участок выравнивался камнями, сверху насыпалась плодородная земля и получалось такое многоярусное ступенчатое поле. Эта конструкция, ну, во-первых, задерживала дождевую воду, а во-вторых, там было тепло за счет камней, которые за день нагревались. А за счет того, что террасы находились на разных уровнях, на них был разный температурный режим. Что это значит? Можно выращивать разные культуры. Это защищало от голода. Шанс, что случится неурожай сразу всего, ну, конечно, был нулевой. Пахать на альпаках и ламах не получалось. Поэтому делали это вручную. Империя предоставляла семена, удобрения и сельскохозяйственные инструменты. А инфраструктуру, воду для орошения, доставляли сверху, с ледников, с помощью сложных акведуков и ирригационных каналов. Излишки урожая консервировались и поступали на государственный склад. А если неурожай все-таки случался, то население могло не бояться голодной смерти. Основной объем этих запасов – это сушеный маис и особым образом промороженный сушеный картофель. Если вдруг кто-то не знает, кстати, за картофель, нам стоит благодарить как раз инков. Его привезли в Европу из Южной Америки. Привезли испанские моряки. Кроме маиса и картошки выращивали киноа и амарант, то есть всю сейчас самую модную пищу. Под каждую высоту, каждый климат и каждый температурный режим была соответствующая культура. В Перу, недалеко от Куско, сохранились руины огромного комплекса круглых террас. Есть версия, что это было что-то вроде биолаборатории, где в разных условиях тестировались образцы семян и образцы почвы. Инкское террасное земледелие было практически биотехнологией. Достаточно негостеприимная горная местность превратилась в плодородный сельскохозяйственный регион, который был в состоянии кормить миллионы человек. Здесь же, на высоте, Инки строили города и крепости. Инкская архитектура тоже до сих пор поражает воображение. В городах была правильная планировка, мощеные улицы, водоснабжение. Куско сильно перестроили испанцы, но кое-что сохранилось. И это кое-что дает представление о былом величии. Например, городская цитадель Саксайуаман. Это то ли крепость, то ли храмовый комплекс, то ли резиденция правителя. Тут мнения расходятся. В любом случае, это три линии циклопических стен высотой до 6 метров. Они сложены из громадных камней, самые крупные из которых весят по 200 тонн. Камни настолько плотно прилегают друг к другу, что местами между ними даже лист бумаги не просунуть. При этом инки строили без раствора. Вот эти многотонные валуны неправильной формы они каким-то образом обтесывали, превращая в такой гигантский каменный пазл. В этой истории на самом деле мало что понятно. Для начала неясно, где вообще они брали эти камни, каким образом доставляли их на место строительства, при том, что там ближайший возможный карьер находился минимум в 35 километрах. Как они их обтесывали, как поднимали. Никакие современные эксперименты до сих пор не дали однозначного результата. А это еще не все. Инкские конструкции еще и удивительно устойчивы к землетрясениям. То есть вполне возможно, что люди, которые не изобрели колесо, в 15 веке понимали, как спроектировать сейсмоустойчивое здание. На самом деле непонятно мне совершенно, как они это могли сделать. Настолько сложные математические вычисления, а колеса не изобрели. Может, действительно не нужно было им, они решили пешком ходить. Ну, для здоровья полезнее. Летом мы сидели с Сашей Малайным, основателем бренда «Олово», у него в офисе и думали о нашей совместной коллекции. Мне хотелось, чтобы чтиво получило еще одно воплощение в виде одежды. И тогда мы выбрали несколько моделей. Костюм из ткани «Малискин», свитер «Хемингуэя» и качественный базовый лонгслив. Потом мы с командой дополнили эти вещи где-то яркими акцентными деталями. Коллекция «Олово плюс чтиво» лимитированная. Мы открыли на нее предзаказ. Все модели можно найти по ссылке ниже в описании. Образцовая инкская цитадель из сохранившихся, знаменитый комплекс Мачу-Пикчу. Он примечателен тем, что колонизаторы его не нашли. Впервые европейцы увидели его только в 19 веке и наткнулись достаточно случайно. Предполагается, что когда-то это было поместье самого Пачакутека, которое к прибытию испанцев уже оказалось заброшено. Но вот когда-то здесь было все самое необходимое. Террасы с полями, сложная система каналов, казармы для солдат, жилье для придворных и ремесленников, которые все дело обслуживали, и три храма, включая главный храм, храм Солнца. Он, среди прочего, примечателен тем, что там есть два ритуальных трапециевидных окна. Одно сориентировано точно по Солнцу в день июньского равноденствия. Через другое, в тот же день, в 15 веке, было бы на закате видно знаковое для инков созвездие Плеяды. У инков были собственные созвездия, в основном посвященные животным. Например, созвездие ламы, созвездие змеи, созвездие жабы, созвездие куропатки, ну и так далее. Астрономия была у инков отлично развито. Благодаря разреженному горному воздуху наблюдать за ночным небом было довольно легко. Считается, что инки могли видеть детали и подробности, которые в Европе астрономы были в состоянии разглядеть только через телескоп. Инки наблюдали кометы, метеоры, знали, что такое затмение, знали, что такое равноденствие, что такое зенит. И вот вокруг Куско были установлены специальные столбы, с помощью которых можно было определять, например, дни солнцестояния. Астрономия имела практическое значение и даже была делом государственной важности. Без хорошего календаря, ну вообще сельским хозяйством заниматься невозможно. Но играла роль и религия. Созвездиям поклонялись, им приносили жертвы, в основном животных. Вообще говоря, инки были довольно религиозны. Например, почему империя расширялась так активно? И почему Мачу-Пикчу забросили после смерти Пачакутека? Хотя с поместьем все было нормально. Потому что инки не верили в смерть. За счет климата в Андах мертвые тела довольно легко мумифицируются. То есть это мы считаем их мертвыми, а инки считали своих мумифицированных предков вполне живыми, просто переехавшими на другую жилплощадь, загробный мир. Мумии делали не из всех, только из высокопоставленных аристократов. Но в отличие от, например, древних египтян, не прятали их в гробнице, наоборот. Мумиям не только поклонялись, не только кормили их, одевали, украшали, с ними пытались консультироваться по важным вопросам. Мертвые предки еще были формально правоспособны, то есть сохраняли свою собственность. И вот этой собственностью как бы по доверенности за них управляли семейные кланы. То есть умерший император передавал наследнику титул, репутацию, связи, авторитет, а активы не передавал. Активы наследнику приходилось заново завоевывать или строить. Инки были абсолютно уверены, что с мумифицированными мертвыми все нормально. Они просто, ну, как бы прилегли отдохнуть. То есть, довольно мрачная история. Иногда находят мумии инкских детей, которых явно принесли в жертву в ритуальных целях. Вопрос человеческих жертвоприношений до конца не понятен, так как основные сведения о нем оставил, опять же, испанский монах. Он описывал, в частности, ритуал капакоча – жертвоприношение детей в возрасте от 4 до 10 лет. Это должны были быть дети знати, здоровые и без каких-либо изъянов. Убивали их в очень важные для верховного инки моменты. Ну, например, коронация или болезнь, или смерть. Или в случае катастроф, когда нужно было задобрить богов, отправив богам лучших представителей народа. В целом, это даже воспринималось не как смерть. Дети вроде бы присоединялись к предкам, и что это считали вообще почетным долгом и чуть ли не наградой. Испанец писал, что в честь восшествия инки на престол от каждого из поселений требовали прислать 1-2 детей, мальчиков и девочек. Их одевали в лучшие одежды и объединяли в пары. После церемонии в столице дети, часто в сопровождении родителей, отправлялись в высокогорные святилища, где их одурманивали и приносили в жертву. Загвоздка в том, что это значило бы принесение в жертву 1000 детей. Но никаких археологических подтверждений этому просто нет. Детей в святилищах действительно находят иногда, но не в таком количестве. Те, кого нашли, явно умерли от переохлаждения, хотя зафиксирован минимум 1 случай, когда ребенок погиб от ранения в голову. Другое свидетельство, тоже испанское, сообщение священника-хрониста. Он писал, что убивать могли девочек-девственниц, которых забирали из семей, чтобы они служили при храме солнца. Они должны были соблюдать обет непорочности, но если его нарушали, то могли быть похоронены заживо. Одно из основных доказательств жертвоприношений – детские мумии, найденные в 1999 году рядом с вершиной вулкана Вандах на высоте, это страшно подумать, 6700 метров. Там нашли мумии 2 девочек, сестер, 13 и 6 лет, и мальчика примерно 5 лет. Детей напоили алкоголем, а когда они заснули, их похоронили в отдельных могилах. Из-за температурных особенностей на вершине вулкана тела и одежда сохранились прекрасно, включая замерзшую кровь в сердце. Вот такая вот ужасающая история. Жертв поили так называемый чичи. Это слабоалкогольное пиво из ростков кукурузы, которое ферментировалось с помощью слюны. С одной стороны, чичи в империи пили много, по мнению властей, даже слишком много. Вообще, пьянство считалось серьезным пороком, его много критиковали. С другой стороны, чичи имела статус священного напитка, ее полагалось пить во время сбора урожая, а по большим праздникам император символически поил ей богов и поил своих предков на центральной площади Куско. Вторым священным пороком инков были, как многие, вероятно, уже догадались, листья коки. Кока была сакральным растением, которое почитали, в частности, ее листья символически приносили в жертву земле, с тем, чтобы она оставалась плодородной. Жевать листья коки позволялось только аристократам. Исключение делали для гонцов, которые бежали с важными посланиями по дорогам, но считалось, что им нужно укреплять силы. Вторым исключением были больные, особенно во время хирургических операций, когда требовалась анестезия. У инков была, на удивление, хорошо развита медицина. В захоронениях инков, например, есть много черепов со следами трепанации, а это вообще довольно сложная операция. Было даже парадоксальное исследование. Американский медицинский журнал сравнил 800 черепов инков со следами хирургического вмешательства с аналогичными черепами времен гражданской войны в США. Так вот, у инков почти все черепа оказались с признаками зажившей раны. То есть пациенты как минимум жили после трепанации еще несколько месяцев. У американцев такая роскошь встречалась значительно реже. Получается, что шансы выжить под ножом хирурга инка 14 или 15 века были повыше, чем на операционном столе у американского хирурга середины 19-го. С современными исследователями вполне соглашаются испанские хронисты. Есть свидетельство, что конкистадоры больше доверяли местным инкским врачам, чем своим собственным испанским медикам. Листьями коки дело не ограничивалось. Инки хорошо знали все местные лекарственные растения и умели применять их как минимум для снятия симптомов. Кроме медицины и астрономии, у инков была довольно продвинутая математика, что логично для империи, построена на тотальном учете и больших инфраструктурных проектах. Инки пользовались дистеричной системой и знали не только сложение, вычитание, умножение, деление, но и, например, идею ноля, которой в европейской античности просто не было. У инков была собственная система измерения, основанная на размерах человеческого тела. Ну, это что-то вроде древнерусских саженей и локтей. Испанские миссионеры писали, что была даже отдельная профессия бухгалтера. Было что-то похожее на счет – доска, разграфленная на несколько отделений, по которым в процессе вычислений перекладывали кукурузные зерна. Испанцы сообщали, что инки умеют считать таким способом очень быстро и очень точно. Ну, то есть, такой первый примитивный калькулятор. Несмотря на важность сельского хозяйства, промышленность в империи тоже ценили. Особенно это касалось текстиля. Инки были искусны ткачи, а хорошая ткань со сложным разноцветным узором ценилась гораздо больше серебра или золота. Тканью могли выплачивать дань, могли обменивать ее на крупные услуги, например, платить солдатам. Империя субсидировала и поддерживала текстильные мастерские, а самой почетной наградой была одежда, полученная из рук императора. Узор на ткани мог иметь символическое значение, обозначить статус, принадлежность к роду или к региону. Вообще, как определить знатного инка? Ну, во-первых, на нем была накидка и плащ из яркой ткани с разноцветным геометрическим узором. На нем были аксессуары из бусин, перьев или цветных кистей. Во-вторых, у него удлиненный череп, как у инопланетянина. Детям из знатных семей бинтовали голову, пока кости черепа еще не окрепли, чтобы получить особую форму головы. Интересно, кстати, что многие культуры практиковали такое независимо друг от друга. Например, так же делали древние германцы и китайцы эпохи неолита. Ну и в-третьих, у знатного инка в ушах огромные золотые диски размером с современные тоннели. Это тоже был символ статуса и возраста. Знатным мальчикам уши золотой иглой прокалывал личный император, когда они переходили из статуса детей в статус молодых мужчин. Ну а сам верховный инка к этому луку добавлял еще огромное золотое кольцо в нос, но только по самым торжественным дням и в канун религиозных праздников. То есть золото инки вполне любили. Золота в империи было много, по европейским меркам вообще неимоверно много, но у него было не финансовое, а скорее культовое значение. Некоторые шахты были личной собственностью императора. Инки считали, что золото – это пот солнца. То есть по определению, священная субстанция. Знать имела право носить золотые украшения ежедневно. Обычные люди только по праздникам. Золотом декорировали главные городские здания. Испанцы по горячим следам писали, что храмы и дворцы в больших городах инков были украшены драгоценными камнями и буквально облицованы золотыми листами с изящной гравировкой. Ну, собственно, это инков и подвело. В 1528 году к границам империи подошла небольшая экспедиция испанского конкистадора, а попросту говоря, бандита Франциско Писаро, который шел из Панамы. Испанцы ничего не знали об инках, но понимали, что наткнулись на очень богатую страну, где золото, судя по всему, валяется под ногами. Писаро мечтал повторить успех Кортеса, покорителя ацтеков. Они, кстати, были дальними родственниками. И теперь он был абсолютно уверен, что не только нашел Эльдорадо, золотую страну из легенд, но и очень скоро сможет его как следует пограбить. Надо сказать, что не все были так уверены в успехе. В какой-то момент с Писаро осталось всего 13 человек, остальные повернули назад. Но конкистадор не сдавался. После второй экспедиции он даже сплавал в Испанию, добился там аудиенции у испанского короля, завалил его дорогими подарками и получил официальное право быть губернатором всего, чего завоюет. Ну и вот таким образом в 1532-м новая экспедиция высадилась в районе Эквадора. В ней было, ну, не меньше 200 испанцев, из которых было 60 всадников и одна пушка. По сравнению с многомиллионной империей инков и ее многотысячными армиями, ну, силы просто смешные. Но сама империя была в этот момент не в лучшей форме. Император-завоеватель Уайна-Калак, внук Пачакутека, к тому моменту уже умер. Он погиб не в бою, он погиб во время эпидемии оспы. От оспы, которую, кстати, принесли в новый свет эти сволочи, европейцы. И у местных жителей попросту не было иммунитета, и вместе с императором погибли миллионы его подданных. К моменту прибытия Писаро в империи уже несколько лет шла гражданская война между двумя сыновьями погибшего верховного инки. Один из них, популярный военачальник по имени Атауальпа, выигрывал, но решил закрепить успех, договорившись с дьяволом, с испанцами. Испанцы казались инкам, которые, конечно, никогда не видели ни лошадей, ни огнестрельного оружия, какими-то чудовищами. И еще они были почти неуязвимыми. Каменное и костяное оружие инков, оно просто не пробивало железный доспех. И вот сразу после высадки полудикие прибрежные крестьяне приняли испанцев за богов. При этом образованные инки были, конечно, не дураки и, в принципе, понимали, что к ним приплыли люди. Испанцы со своей стороны тоже были не идиоты и понимали, что их мало, они одни в чужой стране и что они не бессмертные. Первое время острые вопросы они старались разруливать дипломатически и всячески пытались найти общий язык с теми племенами, которых инки в свое время покорили и у которых был на инков серьезный зуб. Атауальпа отправил к испанцам переводчика и по совместительству шпиона. Через некоторое время переводчик вернулся и сообщил довольно важную информацию. Ну, во-первых, это точно люди. Он видел, как они едят и спят. Во-вторых, это люди плохие. Они грабят, насилуют и в целом вообще тащат все, что не прибито. И вообще исполняют такое, что лучше бы их убить. Ну, чисто из морально-этических соображений. Тем не менее, верховный инка медлил. Обе стороны опасались воевать. Инки не знали, на что испанцы способны, а испанцы боялись, что их просто задавят числом, несмотря на пушку и лошадей. Наконец, два предводителя встретились у города Кахамарка. Сейчас это север Перу. Император инков отдыхал там на горячих источниках. Отдыхал от гражданской войны. Писаро предложил ему увидеться. Поговорить. Парламентер даже зачитал проникновенное послание, в котором конкистадоры обещали инкам дружбу, братскую любовь, вечный мир и вообще спасение души. Встречу назначили на следующий день на центральной площади города. Верховный инка на всякий случай взял с собой 8 тысяч человек, одетых в лучшие одежды и украшения. Процессия состояла из богатых инков, чьи головы украшали золотые и серебряные диски. Путь перед процессией подметали слухи, а сам инка ехал на носилках, украшенных разноцветными перьями. Носилки несли знатные инки в голубых одеждах. Никто из этих людей не был серьезно вооружен, но если не считать декоративного оружия или каких-то приспособлений вроде ласса, ну, для ловли лам. Атауальпа, очевидно, собирался впечатлить испанцев, а Писаро никого впечатлять не хотел. Он захватил с собой всех своих людей, 167 бойцов ЧВК. Разница была в том, что инки столпились на площади, а испанцы сели по периметру в засаде и вытащили огнестрелы. Но начинать без провокаций как-то не хотелось. Поэтому к инкам вышел священник экспедиции, доминиканский монах Винсенте де Вальверде. Поднесенную ему священную чичу он вылил на землю. Затем в довольно агрессивной форме предложил императору инков принять истинную веру и признать власть испанского короля. Ну и тут же на месте креститься. И выдал ему Библию. Атауальпа, скорее всего, даже просто не понял, что это такое и как этим пользоваться. Книг и букв он никогда в жизни не видел. По одной из версий, Библию он выбросил в канаву. По другой просто сказал, что от бога солнца отрекаться не собирается. Ну, есть и другие вариации этого сюжета. Например, один конкистадор упоминает, что Писаро сначала отправил вино, которым угостил инку его приближенных. В общем, как бы то ни было, дальше испанцы начали стрелять, а потом из засады выскочили всадники. На площади началась паника, невероятная давка, погибло, по самым скромным подсчетам, несколько тысяч инков. На бумаге весь план Атауальпа выглядит глупо, но надо понимать, что инки впервые столкнулись с огнестрельным оружием. Они не могли себе представить ситуацию, в которой 200 человек получают преимущество над 8 тысячами. Ну, просто они не знают, что так бывает. Ну, а план Писаро выглядел дерзким, но он сработал. Скорее всего, он собирался захватить вражеского монарха в плен, по примеру Кортеса, и ему это удалось. Инку захватили в плен, заковали в цепи и потребовали за него выкуп. Достаточно золота, чтобы целиком заполнить комнату, где его держали, и столько серебра, чтобы дважды целиком заполнить соседнее пространство. Собрать такой выкуп было быстро невозможно, даже в богатой золотом империи инков. Нельзя сказать, чтобы Атауальпу в плену совсем уж мучили. С ним поселили его жен, научили его играть в шахматы, но отпускать его Писаро, конечно, не собирался. Когда золота накопилось довольно много или достаточно, императора просто грохнули. По какой причине оформлено все это было как показательный суд, правда, он как проходил в отсутствии подсудимого. В остальном его судили по всей форме, по испанским законам, и приговорили к смерти за многоженство, инцест и идолопоклонничество. Интересно, что у Атауальпы нашлись защитники из числа испанцев, которые настаивали, что судить его может только испанский король, как суверен суверена. Аргумент не прошел. Под угрозой сожжения на костре Атауальпа крестился. Как единоверцы его задушили и похоронили по католическому обряду. Небольшой отряд Писаро двинулся на столицу империи. С ним шли воины племен, которые были недовольны инками. Ну, затем испанец легко выиграл несколько сражений, а саму столицу вообще взял практически без боя. Он даже посадил на трон марионеточного императора, одного из 50 сыновей завоевателя, умершего от оспы. Марионеточный император не только позволил испанцам делать все, что они хотят, но и объявил их друзьями и союзниками империи инков. В конце концов, конкистадорам удалось достать даже его. 3 года спустя он поднял восстание, проиграл его и спасся в джунглях, где начал настоящую партизанскую войну против испанцев. С собой он захватил в том числе и мумии предыдущих императоров. Его воины постепенно научились ездить на лошадях, освоили огнестрельное оружие, но это было уже бессмысленно. Испанцы основали на побережье новый город – Лиму. Теперь это столица Перу. Из Испании в завоеванную страну хлынул настоящий поток колонистов. С каждым годом количество испанцев удваивалось. Последний верховный инка, Тупак Амару, был захвачен и казнен в 1572 году. Интересно, что испанцы не стали разрушать административно-командную систему инков. Наоборот, они с удовольствием ей пользовались. Конечно, ни о какой взаимности речи не шло. Теперь каждая семья должна была предоставлять рабочих для золотых и серебряных рудников. Рабочие оттуда обычно не возвращались. Колонисты завезли в регион европейский скот, который разрушил хрупкий экологический баланс террасного земледелия. При этом такой характерный парадокс испанских методов колонизации. Испанские дворяне почти сразу начали брать жен из местных аристократок. За инкской знатью поначалу признавали такие же права, как за испанской. Король был в целом настроен защищать права своих новых подданных. Один из братьев Писаро, в конце концов, даже поднял из-за этого восстание против короны. Ну как это так? Мы страну завоевали, а местных жителей теперь тиранить получать нельзя. Ну, восстание он проиграл, его казнили. А вот остальные конкистадоры с удовольствием резали друг друга, пытаясь поделить завоеванное. Но все это уже история другой погибшей империи, испанской. Что касается наследия инков, то про него есть такая деталь. В Куско существовал храм бога солнца. Стены и пол были там, как положено, облицованы золотом. Ну, золото испанцы растащили, храм частично разобрали, а на его месте возвели католический собор. И вот в 1950 году в Куско случилось очень сильное землетрясение. Пострадала половина зданий в городе, включая католический собор, кроме той его части, которая была построена на фундаменте инков. Друзья, спасибо, что смотрите «Уроки истории». Спасибо, что подписываетесь на канал. Если вы еще не подписались, сделайте это, потому что выпусков теперь довольно много. Вы будете подписаны, вы нажмете на колокольчик, ни один из них не пропустите. Ну и до новых встреч.